город 812.
Ну и как мы обещали, Сергей Балуев, главный редактор журнала «Город», дошел до нас. Сергей, добрый день.
Здрасте.
У нас на повестке дня, а вы их нумеруете? Какой номер?
15-й или 346? какая цифра будет?
346-й номер журнала «Город 812» у нас сейчас будет с вами, дорогие друзья, разобрано на молекулы. И мы начнем с молекулы такой классика жанра, колонка главного редактора. У вас, кстати, какие методики? Как вы ищете тему для колонки главреда?
Но иногда это то, что не написали все остальные. То есть я вот в последний момент смотрю, батюшки, есть какая-то история, да? Угу. А про нее там ни Глеб Сташков не написал, ни другие наши гениальные авторы, да? Угу. То есть я им предлагаю темы, да? Они говорят, нет, ну тут писать-то нечего. Да?
Ерунда.
Да, нет, не ерунда даже, ну все так очевидно, да, в общем, угу. все написали. А тут голова начинает работать, да, и к утру какая-то мысль появляется, да, тогда ее пишешь. А иногда это какая-то такая вот более длительная мысль, когда она пришла не в пятницу, да, и не в четверг, а не в понедельник, mm-hmm. да. Ну вот последняя история, она пришла в голову чуть раньше, да, mm-hmm. потому что где-то я натолкнулся на упоминание проекта «Россия» и вспомнил, как мне какое-то издание заказывало в 2005 году колонку по этому поводу.
Это давний мем, поясним для наших пользователей.
Вот. И тут, значит, я начал вспоминать и решил понять, что же там такое вообще с ним происходит, с этим проектом «Россия». А там история смешная, да? В 2005 году, непонятно кто, то есть без выходных данных, вышла книжка. Вот. Ничего нету. Ни выходных данных, ни тиражей, ничего, да, ни авторов, ни одного. Вот. Называется «Проект «Россия». При этом она рассылалась и в СМИ, и каким-то чиновникам, и во всякие другие влиятельные места фельдъегерской службы. Да? Вот. И там было написано, что Россия, значит, и мир стоит перед, так сказать, угрозой полного распада, и надо что-то делать. Вот. А потом вышло еще три тома этой книжки, выходили они вплоть до 2010 года. Вот. Потом издательство «Эксмо», крупнейшее наше издательство, стало публиковать эту книжку, опять-таки без авторов, но миллионными тиражами. Со словами, что... Ну, в смысле, с пояснением, что такой важный проект, да, не могли пройти мимо, и пусть авторов нет, авторское право не на чье, в общем, они это фигачат.
Неужели вас тогда журналистское чутье не пыталось заставить выяснить?
Нет, ну не только меня, да. Тогда вот это было, бог знает, когда вы были так молоды, что не помните проект «Россия», да? Вот.
Я читал потом.
Тогда пытались выяснить, да, и называлась куча фамилий. Назывался лично Путин, назывался Якунин. На Якунина очень похоже, кстати. Я читал какие-то, да, чем вещи Якунина, его лекции,
вот
его...
там транскрипты в Горном.
Да. Ну, вот, и то, что он выступал здесь. Потом я читал какую-то книжку, которую якобы написал Садовничий, это ректор МГУ, mm-hmm. да? Вот там повторяются все эти вот идеи. Ну, там идеи простые, да, изначальные. Россия в кольце врагов, враги кругом, да надо что-то делать. А что же делать? Делать непонятно что. Вот, нынешняя система власти, она ужасна, она никого не спасет, надо спастись. Вот, и, в общем, эти книжки выходили с несколько разными идеями. И в последней книжке появился автор. Некий, значит, товарищ с фамилией, именем, отчеством, бывший сотрудник КГБ, который в тот момент работал начальника Московского отделения Союза садоводов. Да? То есть, конечно, высокая должность Московский Союз садоводов, да, но, в общем, не такая высокая, как нам казалось. Да. Вот. Ну вот, я решил посмотреть, что же там такое в итоге-то написано и насколько все это реализуется. Да? Вот. Нет, там какие-то пассажи очень подходят под то, что у нас происходит, да, и под ту идеологию, которая сейчас активно, как сказать, озвучивается на всех каналах.
Скажем, та идеология, которая, мне кажется, была сформирована после выборов 2012 года.
Да. Вот.
Прям проговорена была.
Ну, вот она была проговорена, а активно так вот начала после Олимпиады, близкой вам Олимпиады в Сочи, да? Вот.
Я смотрел с восточного побережья США, между прочим, эту Олимпиаду в Сочи.
А, то есть вы как раз и засланы Госдепом.
Не, ну там Меркушкин рассказал, что Старовойтова была заслана Госдепом, поэтому нам нужно определиться. Списки пересматриваются сейчас, Сергей.
Да.
Я отдельно хочу напомнить, что на главной странице фонтанки.ру заработал наш грандиозный виджет. И если вы нажмете на равнобедренный треугольничек справа, то вы гораздо легче попадете в нашу студию и можете задавать вопросы в чатике под плеером на сайте фонтанка.фм. Но это был протокольный момент. Мы продолжаем про проект России.
Ну так вот, в общем, если договорить про историю этого проекта, то вот как только появился автор, на этом, в общем, весь этот проект и закончился. Не в том смысле, что его не заносить в сети найти можно все, что угодно, он выложен. Вот. Были люди, которые сомневались, ну, все сомневались в том, что вот этот садовод, значит, мог быть автором такой умной книжки, не одной, а четырех томов. Вот. Были люди, которые говорили... Ну, там, на самом деле, в книге объяснялось, что это вот они специально взяли садовода для того, чтобы никто не спер авторские права, а тут, вот, понимаешь, сопрут, это гениальная идея, и конец наступит. Вот. Но на этом и история и закончилась, да? То есть там, если глобально говорить, а там все вопросы поднимаются. Вопросы геев, вопросы религии очень много. Ну, вот мне очень понравилось про наших классиков хорошо написан кусок. Там было написано, вот, вредны ли российскому гражданину Пушкин, Толстой, Гоголь, Салтыков-Щедрин, Чехов и все остальные. Да? Безусловно, вредны.
И Гоголь-Борделло.
Да. Да, безусловно, вредны. Да? А почему они вредны? Потому что они писали о России плохо. Да? Угу. Вот. Ну, и вообще же все, что пишется плохо о России, оно, в общем, вредно. Да? И поэтому надо бы Гоголя нам, безусловно, запретить.
Если Салтыков-Щедрин, так вообще должен быть просто из библиотек изъят.
Там, что не... Это я вообще удивляюсь, что его даже без этой идеологии не изъяли.
Там что не пассаж, так просто новости фонтанки.
Да, но тут говорится иначе. Да, вот сидит человек в замечательном российском, не знаю, городе, в замечательной российской квартире, тепло, хорошо, крыша не капает. Вот. Читает он Чехова и понимает, что это не страна, а полная
беда.
Да, беда. Хорошо, спасибо, что вы слово нашли. Вот.
Много лет в прямом эфире.
И даже те вот красоты и благоустройства, которые обеспечивает губернатор Полтавченко или мэр Собянин, да, в общем, никак их не убеждают в обратном. Угу. Вот, поэтому все это надо закрыть, да? Нет, очень много про информационные войны написано уже тогда, да, о том, что это главные войны.
Тогда еще не использовали эпитет «гибридные».
А там не было, тогда не было, тогда еще не придумали, да. Там вот информационные есть, да, информационные войны идут, и вот, значит, надо встать всем под ружье, СМИ надо встать в первую очередь, а то, понимаешь, читаешь самые правоверные газеты. Ну, там все про газеты, как бы, видимо, в тот период еще газеты были... так сказать, главным информационным оружием, в отличие от нынешних.
Вот. Сети 3G еще не LTE не покрыли. Нет, столицу.
Ну вот, в общем, очень много хается демократия, которая невозможна ни в каких видах, и как-то это доказывается. А что нам надо? Нам нужно, в общем, некий, да, правитель. Правитель нам нужен. Там нигде нет фамилии. Фамилии ничего нету, да? Путин или не Путин.
Широкими масками.
Да, нет. Иногда непонятно. Ты читаешь, кажется, что это против Путина. Иногда, в общем, за Путина. Черт его разберет, да? В общем, нужен правитель. Правитель может взяться только на вере. Что это за вера? Там в каких-то томах это явное православие, да? И такой союз. Вот наш президент плюс наш патриарх — это и есть наша сила. А в последних томах, в общем, ничего такого нету. Надо искать новую веру, да? Надо искать новую веру. Вот, которая спасет человечество, да? То есть там отдельно оговаривается, что в России это не спасется, да? Да. Это не книга не про спасение России, а про спасение мира. А Россия в этом спасении погибнет, но спасет человечество. В общем, тоже такие мы смысли несколько крамольные,
что
да?
Что переписана была идеология в последние годы. Теперь мы не погибаем, но человечество спасаем.
Нет, там проблема в том, что идеологии нету, да? То есть вот сейчас, вот, когда смотришь на все это, там и написано, что должна быть такая идея, которую любой человек, даже самый приехавший из Вашингтона, да, в общем, быстро ее понимает, да? Такая простая, выраженная в простых словах идея. Вот. Поскольку я ее не вижу, а мне обещано, что я тоже ее пойму.
И почувствуете.
Да, и почувствую, да, то значит, она не была выработана. Вот. А нести ее должны некие жрецы, так прямо написано, да. Вот. То есть идеально, чтобы выработал ее, конечно, правитель, да, несли ее жрецы, а не всякие одноклассники, однокурсники,
соседи
и соседи, да, и коллеги, да, которые бывают замещают жрецов и, в общем, нифига не способствуют. Вот. Вот мне показалось, что вот эти замены нынешних товарищей, там, того же Якунина, Иванова, там, этого таможенника, еще кого-то. Может быть, это большой план, да, вот они не сработали. Вот Якунин-то уж явно был, пытался нести некую истину. И не донес ее до народа.
Угу. Шубохранилище оставил.
Ну, шубохранилище донес, да, а на это готовы были закрыть глаза, потому что главная же идея, да, то есть вот такое совершенно теократическое государство, в котором идея главная. Вот, ее нету. И Сергей Борисович Иванов, которого только что сняли, значит, тоже нифига не донес. Вообще неизвестно, чем он занимался последние, сколько там, лет 10, после того, как перестал быть министром обороны. Там он хоть, ну, какие-то афоризмы выдавал.
Оборонял.
Да? Нет, ну, ну, поскольку мы говорим об такой идеологической штуке, да, то какую идеологию нес Сергей Борисович Иванов, совершенно непонятно. Абсолютно, да?
Я последний раз Сергея Борисовича видел на матче ЦСКА «Зенит» в ноябре 2015 года. 14. Нет, 15.
Ну и как он был? Здоров? Потому что сейчас объясняют, что он болел.
Объясняют, что болел. Есть про Иванова грандиозная история. Я просто, вот можно, пандан. Писал в Фейсбуке. Есть такой московский журналист, ну, точнее, Сережа из Петербурга, работает в Москве много лет, пишет про науку для свободы, Сергей Немалевич. И он после вот всей этой истории с отставкой написал, что, ребят, вы, может быть, что-то не понимаете, но было заседание Русского географического общества, где они там листали вестник Русского географического общества, вы же понимаете, что там президиум Русского географического общества — это до определенного момента элита элит. Да? И бац! Сергей Борисович видит фотографию леопарда где-то там на Дальнем Востоке. Говорит, боже мой, какая замечательная фотография. Давайте мы автору этой фотографии выпишем премию от президиума Русского географического общества. Фотографии из фотобанка. Утрахались потом искать фотографа. Какой-то оказался японский фотохудожник. И вот через 6 месяцев перечислили этому грандиозные 300 тысяч рублей. А оказалось, что Сергей Борисович страстно любит кошачьих. И вот на него это так, там действительно, видимо, судя по всему, был хороший снимок леопарда.
Нет, он мне всегда на самом деле нравился. Он мне казался вот таким типичным, нетипичным, да, а таким лучшим представителем как сотрудников КГБ.
Органов, да?
Да, вот органов. То есть понятно, что они хитрые и, как сказать, доверять им, в общем, сильно не надо.
С ними лучше не играть в шахматы.
Да, играть с ними вообще ни во что не надо. Ну, вот так вот.
Ну, конечно, обаятельный.
Да, такой вот Штирлиц в современном...
2.0, да.
Версии. Другое дело, что, в общем, все эти довольно симпатичные люди. Кстати, Якунин тоже так, когда вот какие-то происходили беды, да, и когда он каску надевал, ну, вообще, любого человека, когда наденешь каску, да, он выглядит очень, как сказать, так, по-рабочему, понимаешь, человек при деле, да, и вот когда Якунин надевал каску и говорил какие-то такие мужественные слова, то, в общем, тоже выглядел довольно симпатично. Другое дело, что вот сейчас мне кажется, что народу они все надоели, да, на каком-то подсознательном уровне. Вот. И Путину, наверное, тоже надоели. То есть ничего не происходит. Это такой вот застой, да. Конечно, гибридную войну придумали, в общем, она довольно эффективна, да. Вот. Но то, что во внутренней жизни такой застой имеет место быть, мне кажется, оно есть, да. Вот. А во всех книжках про общественные движения, про то, как все это, значит, развивается и куда общество идет, да, написано, что скука — это, в общем, главная беда, которая может прийти в государство. Да? Вот когда люди скучают, тогда, в общем, начинаются всякие неприятности.
Начинается движуха.
Да, начинается движуха.
Надо перечитать, я думаю, текст всем нашим пользователям, поскольку, судя по количеству правительских каких-то сюжетов, в этой книжке. Может быть, что-то и про выборы 18-го года мы там прочитаем. Это как протоколы сионских мудрецов. Они всегда обладают очень серьезной герменевтической ценностью.
Знаете, такие гениальные тексты, да? Они же приложимы абсолютно к любым, конечно, ситуациям.
Как,
да?
Хороший гороскоп. Окей, едем дальше. У нас есть два в этом номере, там есть два сюжета, которые мне ближе всего. Это история про пляжную катастрофу, про то, как зарыть, по-моему, 20 миллионов. Там какая-то грозная цифра.
Миллиардов. Нет. Там написано, ну, вернее, не там, да. В общем, история вот в чем. Товарищ Полтавченко, наш любимый губернатор, да, которого никто не видит, потому что он действует по принципам Лао Цзы, да, вот, написал письмо федеральное правительство Дмитрию Анатольевичу Медведеву, нашему любимому премьеру, который правду теперь говорит, да, вот, и за что подлый народ пытается, значит, написать петицию, что его надо снять. Ну так вот, написал Георгий Сергеевич ему письмо о том, что берега залива разрушаются ужасно, вот, эрозия там достигла 70%, вот, и на это дело надо, чтобы спасти берега Финского залива в курортном районе, надо минимум 20 миллиардов.
Минимум.
Да. Минимум, да, а вот если это не сделать не сейчас, да, а проваландаться, то надо будет 150 миллиардов.
Если при этом, если я правильно помню историю вопроса, весь песок в Ленинградской области привозной. И все, да, эти пляжи изначально насыпные.
Насколько я понимаю, да. Угу. Потому что, опять-таки, речь идет о насыпном песке, да. То есть, видимо, ситуация такая же. Вот. И приводятся примеры. Да? Примеры того, как ужасно разрушаются, как море наше, бурное Финское море, значит, разрушает наши замечательные отечественные берега. Вот. Которые мы так ловко, значит, отняли у финнов, которые, конечно, бы их ухайдокали еще раньше. Вот. И там написаны какие-то вещи, да, о том, что, например, в Зеленогорске 50% пляжа за последние там 12 лет исчезло. О том, что в районе там санатория «Черная речка», по-моему, на 39 метров берег ушел в воду. Вот, и вот решили мы по этим местам, которые нам показались совершенно доступными, проехаться и поговорить с народом. Вот, то есть нет, мы и так бывали, конечно, на берегах Финского залива. И нам казалось, что за последние годы ничего такого ужасного там не заметно. Как стоит солнечный пляж, так и, в общем, и стоит. Или в Репино где-нибудь.
В конце 60-х насыпали, я вот сейчас все это гуглил, мне было интересно, когда благосостояние самого северного города-миллионера позволило привезти столько тонн песка.
Ну вот, в общем, съездили мы, поговорили с местными жителями. Местные жители, в общем, говорят, не замечали, да. Mm-hmm. Живем тут последние лет, там, 50, начиная с 60 какого там 7-го года. Вот, и никак не замечаем.
Все на месте.
Да, все на месте. Вот, говорим с рестораном, он говорит, ну вот, как наша лесенка уходила там на пляж, так она уже лет 10 стоит, и, в общем, никто ее не трогает. Конечно, был однажды шторм, но, в общем, и то лесенку не снес. Вот, в одном месте только, в поселке Александровский, действительно есть затопление, и берег уходит, да. В общем, история известная. Ну, там вообще в таких подтопляемых территориях было построено... Что там построено? Домики и прочее.
Там мотель еще есть, по-моему, какой-то такой жуткий.
Ну, не про Александровский не готов сказать, да, как-то...
Да, что мы там снимали, такой мимо. Притон там есть. Если затопит, то только хорошо.
Ну вот, стали говорить мы с разными учеными, да, и они говорят... Ну, в общем, их теории отличаются несколько от тех специалистов, которыми пользуется комитет по природопользованию. Угу. А он, безусловно, тоже пользуется экспертами, да? И они считают,
просто
что...
Просто 20 ярдов без экспертизы очень тяжело пройти.
Да. И они считают, что... Ну, вот из гидромета этого университета, значит, считают, что... Ну, есть такие естественные, как бы сказать, колебания, да, иногда море доходит, приходит, иногда оно уходит, да. Если в одном месте там 5 метров пляжа затопило, то в другом месте...
Может быть, оттопило.
Да, может быть, оттопило, да. Вот. Есть другие ученые, которые тоже считают, что если такой процесс и есть, то он максимум составляет там полметра в год. И, в общем, ужас, который описан в письме в правительстве, он явно преувеличен. Вот. Нет, понятно, что есть влияние дамбы, да? Есть влияние дамбы, оно достаточно минусовое, потому что вот эта волна, ну, когда закрывают ворота дамбы, когда идет ветер в сторону города, то вот вся эта вода распределяется по всему объему дамбы и идет в основном вот в курортный район. Да? И
там, бьет в пляже.
Ну, там, если, да, предположим, затопление бывало, я не знаю, там полтора метра, ну, угу, полтора метра очень много, да, там, ну, не знаю, там полметра, то сейчас оно становится больше, да. Угу. Вот. Но, опять-таки, ничего критичного, в общем, специалисты не видят, да. Ну, еще одно соображение, которое они высказывают, даже если, как сказать, и надо что-нибудь насыпать, ну, хорошо, хотите насыпать песок, насыпьте, да. Но уж тогда умнее пользоваться теми намывными песками. Ну, там вот все время сейчас черпают откуда-то песок, да, в общем, и из залива, собственно, которыми можно его насыпать. Это будет несколько дешевле. Ну, в общем, пока вывод такой, что масштабы бедствия преувеличены во много раз, вот, а денег хотят много, и, в общем, кто-то...
Повисла многозначительная пауза.
Хочет их правильно освоить, да.
Правильно потратить на благоустройство замечательных пляжей и курортного, да, района.
С другой стороны, если бы федерация выделила нам 20 миллиардов, что нам?
Были бы мы против.
До этих федеральных денег, в конце концов.
Шансов получить их у нас все равно с вами, Сергей, 0,6. А может быть, на пляже что-нибудь бы высыпались. Что-нибудь высыпется.
Вот Малич всегда говорит, так пляжи-то лучше будут. То есть он всегда мне в ответ говорит что-то, безусловно, позитивное.
Совершенно, да? Хотите, давайте. Вот. Ведь нам же с вами, Сергей, будет лучше гулять по пляжу. По пляжу Ласковый, в Зеленогорске, в ЗПКО. В Зеленогорском парке культуры и отдыха. Когда там нету даты, как быстро нам должны насыпать песку? Я просто боюсь, как бы в январе не стали сыпать.
Ну так говорится же, что если сейчас не дать 20 миллиардов, то через год надо будет уже в 7 раз больше. И, кстати, мы когда готовили материал, мы обсуждали, почему в нашем детстве всеобщем, да, в разновозрастном при этом, в заливе все вокруг купались активно и не задумываясь о последствиях. Угу. А сейчас мы не видим в заливе, в общем, ни одного купающегося. Слушайте, или это не так?
Надо сказать, что в вашем детстве, наверное, разнообразные... Наши коллеги не рассказывали про многотонные захоронения иприта и других отравляющих газов.
В моем детстве могли рассказывать о таком ужасе, да? В газете «Известия» или «Правда» ничего такого не писали.
А с тех пор свободная пресса в условиях демократической России, я думаю, на бессознательном уровне последним двум-трем поколениям настучала по голове, что все-таки в Финском заливе купаться не надо.
Нет, безусловно, в этом все отдыхающие уверены. Но почему-то и вода стала такой вот мутно...
Дамба?
Ну, дамба.
Может быть, дамба.
Ну, да. Нет, ну вот дамба, это мы отдельно писали как-то. Дамба, намывы, вот взбаламучивание воды, нашествие синезеленых водорослей, которые происходят еще и без дамбы, а само по себе.
Само по себе, да, у них вот свой график.
Да-да-да. Потому что оно происходит и в Эстонии, там, и...
Возрастание интенсивности, вот кораблики туда-сюда. Я думаю, что это на самом деле косвенно все влияет.
Ну, по-моему, судоходство у нас не фонтанное. В смысле, не то чтобы...
Нет, там, в вашем детстве Силья Лайн не ходила, и в моем детстве 4 раза. Не знаю, какой у них график, но тогда просто не было никакого Силья Лайн. И круизные лайнеры заходили в советский Ленинград, я думаю, раз... раз в энный отрезок. Да, и это было событием для Фарцы и общепитого.
Я даже не понимаю, куда они могли прийти. Ну, видимо, к гавани морскому вокзалу.
Ну, наверное, да, туда только. Вот, поэтому разобрались. Дам Малича, все будет хорошо. Главное, чтобы отсыпали.
Вот именно так он говорит, все будет хорошо.
Да, да, да. Мы давно с Сашей вместе в движении. Так что ничего удивительного, что мы все повторяем интонации друг друга, а в целом все мы говорим, как Лев Яковлевич Лурье. И это, конечно, подводка к следующему сюжету. День Д, 3 сентября.
Взбаламутил, да, Лев Яковлевич Лурье.
Как вы понимаете, вот можете...
Общественность, да? Нет, я-то считаю, что это замечательное качество, да?
Абсолютно, абсолютно. С учетом того, что даже на этом этаже нету единства по поводу того, нужен день Д Ленинграду или нет, нельзя. Это обстоятельство лишний раз подтверждает попадание Льва Яковлевича в 10.
Безусловно. Нет, он всегда попадает, да? Нет, я помню его... Раньше у него были два пункта. То есть вот такого... Не знаю, как сказать... самых петербургских, я не знаю, субъектов или объектов, да?
Артефакт.
Возможно. Это «Зенит» и «Шнуров», да? Так. «Зенит» и «Шнуров». То есть вот на любое предложение, да, давайте, не знаю, проведем митинг по спасению, я не знаю, что, пляжей Петербурга, да? Лев Яковлевич в любом случае говорил, да, нужны, первое, зенитовские флаги и «Шнуров», да? Вот. Или фестиваль петербургской еды. Лев Яковлевич сказал бы, «Зенит» и «Шнуров» — это то, что спасет петербургскую еду. Ну вот, сейчас, значит, к этому добавился Довлатов. Да? Нет, он попал в точку, потому что, хотя вот даже мы уже обсуждали эту тему неоднократно, да? Вот. Снова и снова, в общем, такая тема спорная, то есть нет, в идее Льва Яковлевича Лурье, да, два спорных момента, да. Это первое, нужен ли, собственно, этот день, да, какой-то, вот. И второе, а почему это Довлатов, да? Ну вот мы сейчас писали по второму пункту, да, вот, потому что масса народа считает, что Довлатов не такой большой писатель, как многие другие, которые в Петербурге были, жили, проезжали, написали. В общем, не сравнить с... ну, там, ни с Бродским, ни с Мережковским, ни с Блоком, ни с... ну, там, у каждого приводит кучу примеров, да. Вот.
Радищев.
Нет, ну и ближе, да. А почему не Шефнер? Что такое? Чем Шефнер хуже? Угу. Вот. А что такое Довлатов?
Я, главное, простите, Сережа, вас перебью. Это в чистом виде, в чем гениальность фильма «Бакенбарды», в том, что достаточно большое количество социальных дискуссий в нем представлено прям слово в слово. Потому что то, что вы сейчас описываете, это сцена, где поклонники Михаила Юрьевича Лермонтова «Мцырей» встречаются с возглавляемыми Сухоруковым мальчиками из группировки «Бакенбарды» и говорят, между прочим, наш Михаил Юрьевич сделал для отчизны не меньше вашего Александра Сергеевича.
Ну, пример.
Дальше их бьют тростями.
Нет, ну... мне нравятся эти дискуссии, да. Во-первых, они в меру интеллектуальны. Да? Во-вторых, они всем понятны. То есть в чем плюс Довлатова, да, что хоть к большинству хотя бы одну книжку его, ну, прочитали, да, то есть речь идет о непонятном там Мережковском, которого никто практически не читал, да, а понятном совершенно вот товарище, который, на произведение которого можно, как сказать, представить.
На произведениях, на цитатах из произведения которого одно время говорила пол России.
Ну, не уверен. Да.
Ну, как минимум весь Петербург.
Да, то есть, по-моему, цитаты вот из этих дневников, которые к литературе на самом деле вообще не очень относятся, да? Это такие вот байки.
То, что называется observational humor.
Возможно, да. Вот. А есть такие литературные штуки, в которых я не очень помню цитат. Ну, может, это моя вина, да? Ну, потом у него есть и достаточно серьезные вещи, там какая-то зона довольно серьезная. Книжка, да, хотя тоже смешная. Вот. Ну, в общем, мы в этой дискуссии, на самом деле, поддерживая фактически идею Лурье, принимаем участие. Вот. Угу. Вот. Лурье нам говорит, что Довлатов классик, Дмитрий Быков говорит, что он посредственность, в смысле, Довлатов третьего ряда.
Боже,
вот.
Боже мой.
Андрей Константинов, большой любитель тоже обсуждать такие проблемы, говорит про то, что Довлатов, конечно, очень писатель невысокого качества, потому что романов не писал, да? Угу. Потому что, по мнению Константинова, в общем, писатель, который пишет романы, он настоящий писатель, а писатель, который пишет непонятно что, в общем, такие ха-ха-ха из личной жизни почти что, в общем, это в меньшей степени писатель. А такой вот билетрист, да, рассказчик. Вот. Но тем не менее, в общем, несмотря на то, что к к Довлатову отношение разное, а к дню Довлатова отношение одинаково хорошее. Да? В общем, давай день Довлатова, пусть он будет у нас. Я тоже с этим согласен. Да? Пусть будет день Довлатова. Вот. Пусть энергия Льва Яковлевича направлена в это позитивное для города русло.
Да? Созидательно, я бы сказал. Да, очень мало делается, а на самом деле, скажем так, и в дне Ша, и в дне Б я тоже не вижу... То есть они должны быть. Да? То есть Шефнер действительно великий ленинградский писатель. Давать мне какие-то не было оценочные характеристики поэтому Бродскому будет как минимум неуместно. Да? Это за меня сделали совсем другие люди, в частности, члены Нобелевского комитета по литературе. Поэтому, конечно же, чем больше приятных городских праздников, тем лучше. Посмотрите, у нас, если бы не вот эти знаменитые дожди города, в котором, как известно по статистике, 300 солнечных дней в году, у нас было бы лето, переполненное фестивалями. Стерео-лето. Те, кто... побогаче могли бы Москву метнуться на пикник афиши. Стерео-лето. Все, что делает Коля Горелый, гик-пикник, лайф-пикник. Еще будет урожай. Еще что-то там было. О, да, еда. То есть все время на выходных какая-то движуха, и ты не думаешь, куда тебе с детьми пойти. А ты знаешь, что там в этом бедном, изнасилованном уже толпами ЦПКО будет чем заняться. Правда, с высокой долей вероятности у тебя зальет дождем, но, как известно...
Не, тут мне доказывали, что надо этого мало, да, вот одно мероприятие в один выходной день для города, это мало, потому что все, как сумасшедшие, прутся на
валят
это...
Валят туда, конечно, да, начинается ходынка.
Куда еда, да, и начинается ходынка. Да.
А вот еще
надо, чтобы много было, забыли. Много было, да.
Вот, поэтому больше дней Д, Ш, Б, дальше по списку. На самом деле, Б может быть два дня, один Блок и один Бродского. Ну, в общем, там у нас день П. Господи, на самом деле, неисчерпаемый кладезь. Ну, потому что...
Это кто у нас? Пушкин?
Пушкин, конечно. Скоро же годовщина смерти Пушкина. И вот это может быть полный день П. Мы с вами еще погуляем на дне П, Сергей. Да, и плавно к разговору, как-то плавно Харли Дэвидсон въехал в наш разговор. Мне очень понравился материал, где, скажем так, это, по-моему, чуть-чуть в негативном ключе обсуждается Харли Дэвидсон фестивал. Да, громкие и противные.
Две вещи раздражают лично меня, да. Две вещи раздражают.
Да, у нас психотерапевтическая программа.
Да? Во-первых, это мотоциклисты или нет? Во-первых, это велосипедисты, во-вторых, мотоциклисты, да. Велосипедисты раздражают дико, раздражают, потому что мне кажется, что они все время пытаются покончить с самоубийством и залезть под машину, да. Вот. Мне совершенно не хочется, как сказать, лишить жизни какого-нибудь велосипедиста, но пока этих вот команда самоубийц очень высокая. А второе, что, в общем, это мотоциклисты, которые почему-то все ездят без глушителей. И обязательно ручку газа, как сказать, поворачивают по максимуму.
Ручки вправо. Ну, это так говорят про музыкантов на усилителях, ручки вправо. Про автомобилистов педаль в пол, а у них, ну, наверное, полный вперед.
Я буду знать, нет, я просто в моем лексиконе не было ручек вправо. А теперь, все, окей, а теперь все хорошо. Вот. Ну, в общем, поговорили мы, да, и понятное дело, что все эти вот старейшины байкерских клубов, да, они все говорят, что мы такого не делаем. Да.
У нас-то все в порядке.
У нас-то все в порядке, да, вот как-то по молодости однажды на 10 минут я, в общем, так поездил и понял, что это все неприлично, да. Вот.
Надо сказать, что в этом году фестиваль Харли Дэвидсон, он прошел какую-то точку бифуркации, и если до того это был, скажем так, ну такой нишевой праздник, то поскольку в этом году он продолжался 4 дня, и на 4 дня было блокировано движение в центре города с мотопроходами в субботу, да, обязательно же должен быть парад, то я абсолютно удивился, когда в воскресенье на той же Фонтанке я прочитал как раз текст про то, что руководство Александринского театра терпела, терпела три года, а вот на четвертый год не дотерпела, и теперь делает все из себя зависящее, чтобы фестиваль Harley Davidson прошел где-то в другом месте.
Нет, ну вот с ярмаркой рождественской они, не знаю, кто, да, справились.
Да, она переехала к Тюзу.
Нет, ну вот Петровский, который формально, в ведении которого находится Дворцовая площадь, жалуется на то, что, несмотря на вот этот статус, который у них есть, с ними на самом деле практически ничего не согласовывают. То есть если городской власти захочется провести там День молодежи, то он его, безусловно, проводит. Да?
Если я правильно помню, там лоббистский потенциал-то, лоббистский ресурс этого фестиваля Harley Davidson связан с тем, что в том же правительстве города есть много людей, которые зарубаются по мотоциклам, по Харлеям, и для них это типа важно. Поэтому я не удивлюсь, кстати, если в следующем году Александринка их отсюда прогонит, и они все 4 дня разобьются варварами, разобьют свои палатки, в которых, я отдельно отмечу, продавалось, например, даже вобла, разобьют на Дворцовой площади. Я просто много ходил по фестивалю, посмотрел, какой ассортимент, кто вошел. Березовый сок, Сережа, веники, вобла. Ну, понятно, что там и было большое количество товаров, которые действительно сопровождают мотоциклистов в их непростой жизни. Но в целом мне понравился ассортимент.
Там обычному человеку-то есть было что делать?
Я шаверму нашел.
Нет, ну это интересно, да? Это вот мероприятие для людей.
Слушайте, нет, это, конечно же, мне кажется, клуб. Ну, то есть заседание клуба, да, возможность встретиться всем вместе в приятном окружении девушек, людей, которые играют на гитарах зачем-то очень громко. Ну и в этом году там действительно фудкорт был неплохой, но это Артем Балаев, Ада Еда, они туда грамотно интегрировались. Я еще забыл фестиваль ВКонтакте, кстати, из городских праздников этого лета. И в свое время же была очень мудрая идея, вот это вот все из центра города, есть парк 300-летия, прекрасное место. С парковкой там, конечно, полный день П, но туда их всех перевезти, и праздник будет. Вот мне кажется, если бы кто-то спрашивал действительно нашего совета, как сделать все хорошо, я бы предложил это все переносить, конечно, в парк 300-летия, который, мне кажется, во многом придумывался, в том числе вот под эти цели. Фестиваль ВКонтакте проходит в парке 300-летия великолепно.
Хорошо. То есть у нас в свое время жаловались нам всякие экологи на то, что фестиваль ВКонтакте, безусловно, угробит парк 300-летия. Но поскольку, вот, как я слышал, он еще есть, да, значит, опасения этих защитников лесов и рек, в общем, оказались напрасными.
Ну, видите, я-то широкими мазками с точки зрения удобства городского жителя тут рисую план, схему проезда. У экологов, конечно же, могут быть свои соображения.
Нет, они там высчитывали, там, вот фестиваль ВКонтакте, заявлено там, не знаю, 300 тысяч человек, mm-hmm. да, вот, площадь парка такая-то, поделим столько-то гектаров на столько-то человек, да, получим то-то, то-то, что по этому газончику пройдет, я не знаю, 10 человек.
И, условно говоря, кобзда газончику.
Да.
Ага.
Ну, я, в общем, ну, я считаю, что нормально, да. То есть экологи должны бить тревогу, да, у каждого своя работа. Да.
Совершенно верно. Это называется разделение труда.
Да, Лурье придумывает праздники, экологи плачут, да, власти, как сказать, запрещают что-нибудь. Ну, в общем, такая нормальная жизнь. Да, если в результате все равно что-то проходит, да, то значит жизнь все-таки идет. Вот.
У нас с вами, Сергей, осталось время на один сюжет. Какой из оставшихся вам милее всего? Антикафе?
Ну, антикафе простой сюжет, на самом деле.
Там... Графологи?
Ну, не знаю, стоит ли возвращаться к выборам в такой поздний час, да? Вот. Нет, графологи там интересно было, мы пытались понять, как они, собственно, работают, да? Ну, тут у нас выборы идут, да, если вдруг кто не знает, да? И те партии, которые не представлены в разных органах власти, должны собирать, ну и кандидаты, должны собирать подписи. Mm-hmm. Да? И какое-то количество кандидатов, в том числе известных, с выборов сняли, да, сказав, что подписи у них не настоящие.
Фальшивые. Говорят, царь поддельный. Да, подписи у Максима Резника оказались фальшивые. У кого еще? Там длинный список.
Ну, там из партии Роста, по-моему, еще пара человек.
Да, совершенно верно.
Вот. Единственный кандидат от Ходорковского, который был выкинут из списков, это Шоршев в Петербурге, да? Вот, по подписям. Хотя они так красиво в соцсетях писали, как они собирают подписи. Я просто думал, ну вот, вот люди профессионально занимаются. То есть описывали каждый свой шаг, да? Вот. Нет, ну там вот кроме того, что по базам проверяют, и надо, чтобы все было написано ровно так, как положено. А положено, чтобы было написано там ул. Такая-то там улица, да, дом такой-то. Если это Пушкин, должно быть написано, предположим, там Санкт-Петербург. Город Пушкин, а никаких вот СПБ, там ля-ля-ля. А, вот. А кроме того, в общем, есть графологи, которые что-то там проверяют. И говорят, что 50 подписей выкинуть, да? А там всего там 100 с копейками подписей неправильно, и ты выкидываешься из этого выбранного процесса. Вот. Вот мы нашли как бы графологов независимых, то есть не из МВД. Но они нас уверяли, что да, можно узнать. Ну, то есть там им говорили, не может быть, чтобы графолог, вот там много листов, да, вот на первой странице подпись, да, а потом на 37-й подпись, да. Даже не подпись, да, а там подпись и дата, там всего
два параметра.
Да, два параметра, которые они оценивают. Вот не могут они запомнить, вот тут на первой странице и на 57-й, да, и сказать, о, это один и тот человек подписался. Ну, вот нас уверяют, что нет, они могут. Другое дело, что им на это надо неделю, предположим. Да? Ну, суммарно, не на одну подпись, да, вот на такой объем. Да? А реально вот у тех графологов, которые работают на выборах, у них там несколько часов. Вот это несколько сомнений, конечно, вызывает. Вот. Ну, а в принципе, на выборах, в общем, смешного, на мой взгляд, происходит то, что федеральный центр, видимо, Москвы, да, и всякие там Панфиловы, и там стоящего за ней условно где-то высоко Путина, гораздо более либеральный и демократичный, чем люди на местах. То есть... То есть реально условный Путин вместе там, может быть, с Володиным, это замглава администрации, да, хотели провести такие честные выборы. Понятное дело, не совсем честные, да, а честные в пределах, да, вот.
В пределах большинства.
Ну, как бы, пусть они поучаствуют все, да, те, да, кто хочет, да, вот. Давайте не будем им мешать, да, все равно Единая Россия победит, все равно, в общем, народ нас любит, да. И, в общем, на федеральном уровне эти попытки реализуются, да. А как только мы спускаемся вниз, там, на уровень Петербурга, то выясняется, что есть куча жалей людей, которые не заинтересованы в этом. И абсолютно не из политических каких-то моментов, да, просто там Резник мешает тому-то, да, там какой депутат или кандидат X мешает этому, да, поэтому с выборов их снимают, да, то есть вот эта команда на как бы сказать, честность в определенных пределах, она, в общем, не сработало.
Растворилось. Страна большая.
Да, и вот то исключительно усилиями, как я понимаю, Москвы, вот, например, там партия Роста была зарегистрирована здесь на выборах, законодательное собрание. То есть, если бы Москва не подключилась, то, в общем, и партии Роста не было бы. Хотя кому она мешает? Никому не мешает. Кремлевский проект. Но вот конкретно здесь местным людям кажется, что она может им... чем-то быть
усложнить жизнь.
Да, усложнить жизнь. Вот пока такой главный вывод из выборной кампании.
Слушайте, ну у нас осталось-то сколько? 3 недели, по-моему, предвыборной кампании. Сейчас с каждой недели-то новостей будет, я думаю, все больше и больше.
Ну вот таких новостей про регистрацию уже не будет, да? Они сейчас или закончились, закончатся.
В целом сюжетов нам понабрасывают.
Ну, сюжетов понабрасывать нет. Но обычно вот как только какой-нибудь кандидат, да, вылезает, вдруг кажется, что какой-то кандидат в каком-то округе оказывается более перспективным, чем остальные, да. И вот тут же начинают чем-то мочить. Да, я думаю, что у нас тоже такое будет. То есть выборы, в принципе, не очень интересные. С другой стороны, на фоне того, что в стране вообще непонятно, что происходит. У нас все новости, это вот там диверсанты в Крыму и что там Путин себе думает. На этом фоне какие-то политические новости имеют место быть.
Ждем их с нетерпением, так же, как и вас здесь через 2 недели. Правильно?
Еще завтра мы приедем.
Еще завтра вы приедете. Огонь! Сергей Балуев, главный редактор журнала «Город 812», рассказал нам о 346-м выпуске понятно какого журнала. Спасибо.